Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И у нас сегодня недельная глава Ваеце. Наша недельная глава начинается с того, как праотец Яаков выходит из Бершевы и идет в Харан. И из предыдущей недельной главы мы знаем о том, как Яаков обманным путем получил благословение первенца. И именно по этой причине старший брат его, Исав, намеревается его убить. И мама, чтобы спасти Яакова, просит Ицхака отправить его в Харан к своему брату, чтобы Яаков мог там найти себе невесту, жену. И когда Яаков доходит до определенного места, вдруг резко заходит солнце, и Яаков останавливается на этом месте на ночлег, кладет в изголовье себе камень и засыпает. И во сне он видит лестницу, которая стоит на земле, а вершина уходит в небеса. По этой лестнице ангелы поднимаются вверх, спускаются вниз, и Всевышний стоит над спящим Яаковом и говорит с ним. Яаков пробуждается и приходит в трепет. Ему стало страшно. Вопрос. Чего так испугался Яаков? Чему может нас научить этот страх и трепет Яакова перед этим местом? Когда мы ответим на вопрос, почему испугался Яаков, тогда нам станут понятны все последующие действия Яакова и с возлиянием елея на камень, и с обетом, который берет на себя Яаков. И это будет именно то, что Всевышний хочет сегодня сказать нам, чему нас хочет научить, с каким сердцем нужно представать перед Всевышним. И я хочу сразу сказать всем слушающим о том, что когда мы говорим о Яакове, или об Исаве, или об Ицхаке, или о ком-то другом в Писаниях, то мы не говорим о конкретных людях. Если бы это было так, то это можно было бы назвать как обговариванием человека. И это большой грех. Поэтому, когда мы читаем Тору и разбираем поступки того или другого персонажа Торы, то мы говорим о духовных силах и духовных процессах, которые стоят за этими образами и принимают участие в нашем сотворении нас по образу и подобию Всевышнего. Вы знаете, что Яаков в Торе назван еще обманщиком. Так назвал его брат, старший брат его Исав. Берешит 27 глава, 36 стих написано. И сказал он, не потому ли дано ему имя Яаков, что он запнул. Стоит слово «оков» по Стронгу 61.17, «запнул». С одной стороны, хватать за пято, а другое значение – обманывать, поступать лукаво. То есть Яаков поступил лукаво со мной уже дважды. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение? И многие, читая эти тексты и то, что происходит в Торе, говорят, вот какой Яаков нехороший, он обманщик. И это будет лашон ара по отношению к Яакову, поскольку мы точно знаем, что Яаков находится в Царстве Небесном вместе с Авраамом и Ицхаком. Поэтому неправильно будет оговаривать Яакова и его поступки, но правильно будет, разбирая поступки Яакова, смотреть на них как на духовные процессы, которые связаны с исцелением наших душ. Ибо у пророка Иеремиягу написано так, это Иеремиягу 17 глава, 9-10 стих. «Лукаво сердце человеческое». И вот это слово «лукаво» – то же самое «акав», только здесь написано «аков» по Стронгу 61-21. То есть буквы те же самые, а гласовка немножко другая. «Лукаво, аков, сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его. Я, привечный, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Другими словами, всякий из нас в начале своего пути познания Всевышнего – это лукавый и испорченный человек. И весь вопрос в том, какие дела идут за нами с момента нашего обращения ко Всевышнему. Мы видим, что Яаков вместе со своими праотцами находится в Царстве Небесном. Так говорит нам Иешуа. И это воздаяние Всевышнего Яакову за те дела, которые идут за Яаковом. Как мы только что читали. Всевышний воздает каждому по пути его и по плодам его. В Евангелии от Матфея, 8 главе, 11-12 стих, Иешуа говорит, Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Ицхаком и Яковом в Царстве Небесном. То есть Авраам, Ицхак и Яков уже там. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Итак, мы видим, что Привечный проникает в наши сердца и испытывает наши внутренности. И в псалмах написано, что он это делает каждое мгновение. И воздает нам по нашим делам. И также мы видим, что дела многих сынов царствия оказались недостойными Царства Небесного. И потому они будут извержены вон, когда придет время. Поэтому давайте вернемся в начало нашей недельной главы и посмотрим, что говорит нам Тора о встрече Якова со Всевышним во время его бегства из обетованной земли. Буду читать Берешит, 28 глава, с 12 по 22 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Всевышнего восходят и нисходят по ней. И вот Привечный стоит на ней и говорит: Я, Привечный, Всесильный Авраам, отца твоего, Всесильный Ицхак, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Яков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Привечный присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся, и сказал: «Как страшно сие место». Это не иное, что как дом Всесильного, это врата небесные. И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Бейтель, а прежнее имя того города было Луз. И положил Яков обет, сказав: «Если Всесильный будет со мной и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в шаломе возвращусь в дом отца моего, и будет Привечный моим Всесильным, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Всесильного». Бейт-Эль. «И из всего, что ты, Всесильный, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Проповедь я так и назвал: «Как страшно сие место». Почему так испугался Яков? Чему может нас научить этот страх и трепет Якова перед этим местом? Давайте попробуем представить, какие чувства испытывает Яков, покидая свой дом. Как бы вы чувствовали себя, обманув своего родного отца и своего родного брата? Ну, конечно, можно было бы оправдывать себя, типа: «Я это сделал, потому что меня мама просила, я должен был слушаться родителей». Или: «Я сделал это, потому что Исав не был достоин благословения первенца». Ну, и так или иначе, обман остается обманом. И никакие оправдания здесь не помогут. Всевышний видит все, он смотрит в сердце, испытывает внутренности, чтобы воздать каждому по его делам. И мы видим, как недолго пришлось ждать Якову, как он начинает получать по своим делам. Но в нашей ситуации, опять же, Яков для нас – это духовный образ, который есть в сердце каждого человека. Поэтому ни в коем случае не оговариваем нашего благословенного праотца Якова. Итак, в нашем случае единственный способ исправить ситуацию – это попросить прощения у отца и попросить прощения у старшего брата, вернуть украденное и еще приложить 20%, так как нас этому учит Тора. Есть много объяснений иудейских мудрецов тому количеству подарков, которые Яков пошлет Исаву при встрече с ним по его возвращению в обетованную землю, о чем мы будем читать в следующей неделе на главе. Но я нигде не читал о том, что это могла бы быть именно та 20-я часть, которую Яков прикладывает к своему раскаянию, называя Эсава своим господином, тем самым признавая его первородство. Послушайте несколько стихов из 33 главы Берешит, 8-11 стих. Прошло 20 лет с тех пор. «И сказал Эсав, для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Яков, дабы приобрести благоволение в очах господина моего». Видите, господина моего, то есть Яков хочет подчеркнуть, что для него Эсав – это господин, то есть старший брат. Эсав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. Яков сказал, нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Всевышнего, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое принес тебе, потому что Всесильный даровал мне, и есть у меня все. И упросил его, и тот взял. Ну, об этом более подробно мы будем говорить на следующей неделе, если Всевышнему будет угодно. Но Тора нас учит, что даже если умер тот, кому вы должны, то нужно вернуть долг и приложить 20% его наследникам. Книга Бамидбар, 5 глава, 5-8 стих написано. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Скажи сынам Израилю, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Привечного, виновна будет душа та, то пусть исповедается в грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Привечному. Пусть будет это священнику сверховное очищение, которым он очистит его». Другими словами, это те дела, которые должны идти за нами с того момента, как встретил нас Всевышний и говорил с нами в первый раз. Итак, Всевышний во сне обращается к Якову, и уже сам этот факт в уме религиозного человека вызывает удивление. Как Всевышний может говорить с человеком грешным? Наверное, вы сейчас удивляетесь, как Всевышний мог услышать вашу молитву и ответить вам в то время, когда вы были в большой тесноте и первый раз возопили ко Всевышнему с просьбой помочь и спасти. И он услышал и ответил. Потому и написано в 1 Коринфянам, 1 главе 26 стих и дальше, апостол Павел говорит, «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Всевышний избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Всевышний, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Всевышний, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Всесильным. От Него и вы в Машиахе Иешуа, который сделался для нас премудростью от Всесильного, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Привечным». То есть, всякий, кто хвалится, чтобы хвалился славой Привечного через познание Его, как написано у пророка Ермиягу в 9 главе 23-24 стих. Так говорит Привечный. «Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся схвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я, Привечный, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне, говорит Привечный». Итак, Всевышний открывается Якову во сне и говорит, что все обетования, которыми он благословил Авраама и которые потом перешли на отца Якова Ицхака, теперь переходят на Якова. И лестница, которую Всевышний покажет Якову с ангелами, восходящими на небо и нисходящими, это и есть сам Яков, как человек, сотворенный по образу и подобию Всевышнего, в котором соединились небесная и земная составляющая его души. И по молитве Якова сам Всевышний в этом мире творит свою волю. Таким Всевышний видит Якова. И он от начала знает, как будет в конце. Но вот Яков пробуждается, и трепет объял его. И ему стало страшно. Вопрос, почему? Чтобы объяснить этот страх, в духе приходит другое место Писания из Писаний Нового Завета, которое говорит о реакции апостола Петра на встречу его с Иешуа. Это Лука, 5 глава, 1-10 стих, написано Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Шимона, он просил его отплыть несколько от берега и сел, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Шимону: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Шимон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Шимон Петр припал к коленям Иешуа и сказал: «Выйди от меня, Господин, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыбы, ими пойманных. Также и Якова и Иоанна, сынов Завидеевых, бывших товарищами Шимону. И сказал Шимону Иешуа: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Вы знаете, когда искренний человек прикасается к святости Всевышнего, ему становится страшно, потому что он осознает себя грешником. Мы также помним, как сыны Израиля испугались, когда Всевышний раскрылся народу на горе Хорив и объявил свой завет. И это естественная реакция душевного человека. Весь вопрос в том, что с этим будет делать человек дальше. Например, когда Всевышний показал во сне фараону, что его ожидает, то тот проснулся от своего сна. Но никакого трепета у него не было. Он повернулся на другой бок и опять заснул. И только утром, когда ему повторно был показан сон, смутился дух его. Берешит, 41 глава, 1-8 стих написано: «По прошествии 2 лет фараону снилось, вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощей плотью своей, коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон и заснул опять. И снилось ему в другой раз: вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону». Другими словами, есть разная реакция у людей, которым открывается Всевышний во сне. Вот что пишет Ор Ахаим Акадош, Раби Хаим бен Атар, в отношении той реакции, которая была у Якова на раскрытие ему Всевышнего во сне. Когда человек находится в святом месте, святость этого места может влиять на него к лучшему и приподнимать его на более высокий духовный уровень. Но только при условии, что до этого он готовил себя для принятия этого света с помощью усиленного продвижения в изучении Торы, исполнения заповедей, совершения благих поступков и понимания того, что наш мир приходящий. Другими словами, святое прикосновение Всевышнего к человеку, сердце которого жаждет духовного роста, дает ему эту мотивацию и силу стать на этот путь духовного роста. И именно это свое желание перед Всевышним Яков демонстрирует через возлияние елея на камень, который был его изголовьем, и обетованием принести ему десятину от всего, что даст ему Всевышний, если Всевышний сохранит его на этом пути его духовного роста, даст ему хлеб, сходящий с неба, даст ему одежду, в которой облекаются праведники, суть весон святых. И именно тогда этот камень, суть образ того Якова, который сейчас отправляется в этот путь, станет той лестницей, которая будет домом всесильного. И апостол Павел нам также говорит, 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стих: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Всесильный, ибо храм Божий свят, и этот храм вы». И обет Якова очень похож на молитву Давида, которую мы читаем в 118-м псалме в синодальном переводе. Я несколько стихов с 25 по 35 прочитаю. Давид говорит: «Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему. Объявил я пути мои, и ты услышал меня. Научи меня уставам твоим. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову твоему. Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил перед собой суды твои. Я прилепился к откровениям твоим, привечный, не постыди меня. Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Вот этот камень, на который возлит елей, который станет домом всесильного. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Укажи мне привечный путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем. Соблюдать буду Тору твою и хранить ее всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал ее». Вот такая молитва у Давида и обет, который берет на себя праотец наш Яков, они духовно очень совпадают. Также мы видим и Петра, и всех бывших с ним, которые убоялись той святости и силы Всевышнего, которая раскрылась через то чудо, которое сделал Иешуа. Они беспрекословно оставили свои сети, весь свой бизнес и пошли за Иешуа, чтобы стать ловцами человека, как призвал их Иешуа, и пройти свой путь духовного роста и стать этими храмами на земле, которые будут творить волю Всевышнего. И мы видим, что не сразу они достигли совершенства. Но Петр, спустя 3,5 года следования за Иешуа Машиахом, в самый критический момент жизни своего господина отрекается от него 3, как об этом говорит ему Иешуа в Матфея 26 главе, 31-35 стих написано. Тогда говорит им Иешуа: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иешуа сказал ему: «Истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, 3 отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Как мы видим, все так говорили, а потом все разбежались кто куда. Но Иешуа говорит им, что по воскресенье моем я буду ждать вас в Галилее. То есть он верит в них и готов их простить. И когда он встречается с Петром, то он не обвиняет его в предательстве, он просто спрашивает его: «Петр, любишь ты меня, как я тебя?» Иоанна 21 глава, 15-19 стих. Когда же они обедали, Иешуа говорит Шимону Петру: «Шимон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иешуа говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господин, ты знаешь, что я люблю тебя». Иешуа говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Шимон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господин, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иешуа говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Всевышнего. И сказав все, говорит ему: «Иди за мной». Как я уже говорил в начале, Тора – это учение о свете. И все образы, данные в Торе, это для того, чтобы мы могли через них познавать Всевышнего. И сегодня мы увидели, что Всевышний может говорить и с грешным человеком, И это он делает с каждым человеком, приходящим в этот мир. Весь вопрос в том, как реагирует человек на это прикосновение к нему святости Всевышнего. Станет ли это мотивацией для него духовно расти, или же он повернется на другой бок и будет спать дальше, а утром, когда проснется, тем утром, когда придет Машиах, то смутится дух его. Выбор за человеком, и неважно, какие ошибки он сделал, всегда есть место и время для тшувы, для любого человека, как написано в книге Иова, 33 глава, 14-30 стих, прочитаю. Всесильный говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, всесильный умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, он возвратится к дням юности своей, будет молиться всесильному, и он милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Всесильный 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Аминь.